Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Левые российские партии и движения отмечают праздник Октябрьской революции. Расследование теракта в Владикавказе. Барак Обама формирует кабинет мечты. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской историко-политической темы. Сегодня, 7 ноября, бывший советский праздник, день Великой Октябрьской социалистической революции. Его отмечают в этом году разные политические силы левой ориентации. Эксперты отмечают, что среди тех, кто возлагает свои надежды именно на левые идеи, все больше и больше молодежи, а между тем эксперты спорят и рассуждают о росте действительно левых настроений. Историки говорят о значении Октябрьской революции, тоже по-разному ее оценивает. Тему продолжит Любовь Чижова.
«Авангард красной молодежи» – одна из самых активных организаций, выступающая за всеобщую справедливость. Молодые люди верят в идеи равенства и не просто верят, а пытаются отстаивать свои взгляды на уличных акциях. Они поддерживают обманутых дольщиков жилья, вместе с жильцами домов протестуют против точечной застройки, критикуют практически все действия нынешней российской власти, особенно в области социальной политики. Лидер АКМ Сергей Удальцов считает, что идеи социального равенства симпатичны все большему количеству молодых россиян. И говорит о своем личном отношении к 7 ноября.
Для нас 7 ноября – годовщина Октябрьской социалистической революции. Именно так мы это воспринимаем. Да? Как бы нас сегодня не убеждали, что это была и не социалистическая, и не революция. Для меня лично это величайший день в истории, когда действительно была предпринята попытка, пусть она как бы не завершилась полным успехом, попытка пойти совершенно иным путем, более прогрессивным в развитии общества.
Каков социальный состав авангарда красной молодежи? Что за ребята к вам приходят? И почему они к вам приходят? Почему они вот занимаются тем, чем занимаются? Участвуют в акциях протеста, попадают в милицию, борются за социальную справедливость?
Приходят люди, это неудивительно. Левые идеи, они во всем мире воспринимаются наиболее позитивно в среде студенчества, в среде молодежи, которые действительно наиболее ярко реагируют на проявления несправедливости, которые хотят что-то поменять в этом мире, улучшить его, у которых еще на это есть силы, энергии, очень разные люди. Ну, безусловно, в первую очередь это так называемые дети, да, пролетариев, если трактовать это в широком смысле, тех, кто действительно продает свой труд. Детей олигархов, банкиров у нас я не припомню, а так это очень широкий круг. Дети и рабочих, и интеллигенции, и студенты, естественно, учащиеся, и самый широкий спектр молодежи, и это, в общем-то, меня лично вдохновляет, потому что как бы ни говорили, что левые идеи умерли в России, нет ничего подобного, они пользуются популярностью.
Сотрудница Института глобализации и социальных движений Анастасии Кривошановой 21 год. Она одна из организаторов фестиваля «Антикап», который, впрочем, в этом году так и не дали провести. В интервью «Радио Свобода» Анастасия рассказала, почему ей не нравится капитализм.
Даже начиная с человеческих отношений, мне не нравится, что в капиталистической системе отношения превращаются в абсолютно субъект-объектные. Соответственно, к любому человеку, любой группе, к любой организации, кому угодно, к любому субъекту будет относиться именно как к объекту, исходя из возможности его использования, исходя из его полезности. И заменять в критической ситуации, или когда он станет неугоден, не нужен другим объектам. Естественно, мне не нравится экономическая составляющая капитализма, то есть неравное распределение доходов, неравное возможности использования ресурсов и неравное распределение, мягко говоря, неравное, грабительское, абсолютно дикое перераспределение доходов использования этих ресурсов. Мне не нравится, что жестко навязывается определенный стиль жизни, причем этот стиль, он варьируется исключительно в одной плоскости, то есть ты можешь пойти в этот клуб или в тот клуб, посмотреть этот фильм или тот фильм, но как такового выбора у человека нет. Мне не нравится, что средства массовой информации, которые тоже, естественно, идеологизированы, мне не нравится, что они имеют монополию на реальность, скажем так, что реальность из многих-многих кусочков. У человека просто нет ни сил, ни средств, его не учат разбираться в... Даже брать образование его не учат анализу, не учат критическому мышлению, естественно, потому что оно не нужно, оно не котируется на рынке.
Настя, а легко ли вам жить вот в современном российском обществе с такими взглядами?
Нет, это не всегда легко, но тем не менее, если брать Россию, сейчас вокруг действительно, если для моего поколения, достаточно много людей, которые в принципе разделяют эти взгляды. Они говорят ярлыками, мы тоже стараемся не говорить такими ярлыками, как социализм, капитализм, не знаю, империализм и тому подобными страшными словами, которые вызывают просто отторжение. Проблема многих современных левых, то, что они не умеют говорить на нормальном языке. Не надо сразу пугать людей марксизмом и флагами какой-то партии. Огромное количество людей недовольны, они разделяют точку зрения, причем как в интеллектуальных каких-то кругах, так и просто ребят с улицы. Деньги для них имеют ровно то значение, что на данный момент в этой системе без них как-то выжить невозможно.
Социалистические идеи многие считают утопическими, но мечты о всеобщем равенстве всегда были близки наиболее прогрессивной части любого общества – молодежи. Так что в России бороться за эти идеи предстоит именно молодым, пока у них есть на это энергия и свободное время. О том, почему в начале 21 века разговоры о всеобщем равенстве и социальной справедливости актуальны как никогда, рассуждает историк профсоюзного движения Александр Тарасов.
Самым большим пропагандистом социалистических идей является капитализм. Он не может обеспечить ни равных прав, ни равных возможностей для всех, потому что, в принципе, капитализм основан на том, что некоторая часть населения, меньшая по определению, постоянно улучшает свой уровень благосостояния за счет прибавочной стоимости, которая извлекается из труда другой части населения, по определению большему. То есть при капитализме всегда бедных больше, чем богатых. А раз их больше, чем богатых, значит люди, относящиеся к этим слоям, бедные, какая-то часть этих людей неизбежно будет приходить к мысли о необходимости изменения такой ситуации. Ну и, кстати сказать, наиболее отзывчивая, чувствительная, совестливая часть и из богатых слоев тоже вполне может проникнуться по тем же причинам социалистическими идеями. Либо нужно отбросить тогда весь фундамент существующей, скажем, западной цивилизации, включая христианский. Видите ли, утопия – это не ругательство. Утопия – это позитивный проект любой социальной теории. Вот всякая социальная теория, она исходит из того, что есть реальность и есть что-то, предлагаемое взамен этой реальности. И вот то, что предлагается взамен, это и есть утопия. Утопия, поэтому, может быть не только социалистическая. Она может быть капиталистическая, она может быть фашистская, она может быть религиозно-фундаменталистская. Она утопия потому, что это еще не воплощено в действительность.
А вам лично симпатичны люди, которые выступают за идеи всеобщего равенства?
Безусловно. Это вполне нормальная христианская идея.
А вы готовы к ним присоединиться, участвовать в каких-то уличных акциях?
Я, например, полагаю, что там какие-нибудь пикеты, там, не знаю, митинги и тому подобные акции, они в условиях путинско-медведевского политического режима совершенно бессмысленны. Понимаете, политика – это искусство возможного, а не искусство воображаемого. И если они бессмысленны, то лучше этим не заниматься. Естественно, что я к таким действиям присоединяться совершенно не готов.
Говорил историк профсоюзного движения Александр Тарасов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва во Владикавказе, погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. Грузинская оппозиция проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Специальный посланник генерального секретаря ООН и глава наблюдательной миссии в Грузии Йохан Вербике прибыл в Абхазию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости и аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно обнаружить на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Министр здравоохранения.
Продолжим основные темы, разговор на основные темы сегодняшнего дня. В Владикавказе продолжается расследование вчерашнего теракта, когда в результате взрыва в маршрутном такси погибли 12 человек. Около 40 раненых остаются в больнице. В Северной Осетии усилены меры безопасности. Завтра в республике объявлен день траура. Рассказывает Олег Кусов.
Министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Ликоев заявил, что тела всех погибших уже опознаны. Однако до сих пор не установлена личность предполагаемой смертницы, которая могла взорвать себя на остановке маршрутных такси на оживленном перекрестке улиц Ватутина и Куйбышева. Об этом нам рассказал Алан Схурбаев.
Версия о смертнице террористки, слов следователей, подтверждается тем, что от женщины остались лишь стопы и голова, что говорит о том, что на ее поясе могла быть закреплена бомба.
Северо-осетинский общественный деятель Андрей Лебедев в момент взрыва на остановке оказался поблизости. По его наблюдениям, пострадали два стоящих рядом маршрутных такси.
Вижу маршрутка. Одна, вторая, повылетали стекла. Вокруг народ стоят, смотрят. Некоторые подходят поближе к этим маршруткам. Я тоже подхожу, смотрю, какое что-то на асфальте лежит. И когда одно дело по телевизору видишь, а другое дело, вот когда сам. Там лежит, например, труп мужчины. Не то, что обугленный, а какой-то вот закопченный. Как. Смотрю, рядом голова женщины лежит, рыжие такие волосы длинные. Ну и тут я уже, честно говоря, не мог, повернулся, пошел в сторону.
К официальным сообщениям об усилении мер безопасности в Северной Осетии Андрей Лебедев относится скептически.
Это для галочки, для проформы, показать, что они есть. И что значит усиление? У нас на рынках, как в зоне, на центральном рынке всех обыскивали. И женщина, мужчина. На воротах стоят вот частная фирма. И вот они хватают там эти сумки, смотрят. Ну и что? К чему это помогло? И вот реклама сейчас показывает. Вот я буквально передаю, вот этот текст сейчас идет по местной телевидению. Терроризм – это болезнь. Если вы заметили признаки этой болезни, звоните в ФСБ.
Рассказывал очевидец Владикавказского теракта северо-осетинский общественный деятель Андрей Лебедев. Теракт во Владикавказе может существенно осложнить и без того непростые осетино-ингушские отношения, поскольку общественное мнение склоняется к так называемому ингушскому следу. Об этом заявил владикавказский политолог Игорь Дулаев.
Соответственно, если мы говорим о том, что общественное мнение связывает теракт с ингушами, это значит, что у нас начнутся проблемы в пригородном районе. В отношениях между людьми, в отношениях между государственной властью и этническими группами. И все это будет приводить только к одному, к ухудшению той ситуации, которая и так достаточно напряжена у нас в пригородном районе.
Говорил владикавказский политолог Игорь Дулаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
А мы возвращаемся к сегодняшней исторической дате. Мы уже говорили в начале часа информационной программы «Время свободы», как отмечают очередную годовщину Октябрьской социалистической революции российские крайне левые. А вот бывшие правящие в Советском Союзе коммунисты КПРФ организовали сегодня шествие по Москве. Наш корреспондент Карен Агамиров наблюдает за этим шествием, и сейчас он в прямом эфире. Карен, здравствуйте.
Да, добрый день. Я не наблюдаю, а нахожусь в самой гуще, с одной стороны ОМОНа, с другой стороны митингующих. Ну, пока до митинга далеко еще, то есть шествие начнется где-то минут через 15, двинется по Тверской улице, потом свернет на Театральную площадь, и там состоится митинг и концерт. Народу очень много, заявлено было, насколько мне известно, 5000, да, ну, наверное, да, что-то где-то в этом районе. Здесь на Пушкинской площади столько народу, наверное, собралось. Очень много милиции, очень много ОМОНа. Я насчитал порядка 40, наверное, автомобилей. Лозунги традиционные, разве что появились плакаты. Для меня это впервые, я раньше их не наблюдал. С изображением Александра Лукашенко и вот, призывами за Единый Союз России и Белоруссии. Вот, шествие началось сейчас, наконец-то немножко полегче стало дышать. Еще отличительная черта сегодняшнего мероприятия это значительное количество молодежи, то есть довольно много молодежных организаций, комсомол и другие молодежные организации тоже сегодня здесь.
Карен, скажите, какие лозунги, кроме объединения с Белоруссией, несут участники этой акции?
Лозунги традиционные, слава октябрю. Очень много тут лозунгов плакатов со стихами. Вот некоторые из них я даже скачал, себе сфотографировал на телефон. Ругают и буржуев, ну так написано, по крайней мере, на плакатах, и демократов тоже. Я разговаривал уже с большим числом людей, и с ветеранами, и с молодежью, и спрашивал как раз вот насчет выступления Медведева в федеральном собрании о проектах социальной защиты населения, пенсионеров, но доверие они у пенсионеров, ну, по крайней мере, у тех, вот, которые сегодня здесь, не вызывают. Они обещания Медведева о повышении пенсий не вызывают доверия у тех, кто сегодня здесь. Это тоже отличительная особенность, потому что за последнее время, вот надо сказать, что доверие было несколько приподнято, чем ранее, вот, но сегодня почему-то этого нет.
Спасибо. Карен, наш корреспондент Карен Агамиров, находится в самой гуще участников акции, коммунистической акции, посвященной очередной годовщине Октябрьской революции. Некоторые паузы в его речи были результатом того, что он действительно стиснут между людьми и говорил, в общем-то, надо сказать, с трудом. Спасибо, Карен, еще раз. Мы продолжим следить за тем, что происходит сегодня в Москве. А мы от российских перейдем к самому главному международному событию этой недели, к итогам президентских выборов в США. Барак Обама начал формировать свою будущую администрацию. Это происходит на фоне углубляющихся экономических трудностей как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. В эфире «Радио Свобода» первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как обычно, подготовил и ведет наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Ни много ни мало, кабинет мечты намерен сформировать Барак Обама, пригласив в свою администрацию наиболее ярких профессионалов, причем не ограничивая свой выбор рядами демократов. Подобная надпартийность – явление нечастое в Вашингтоне. С подробностями Ян Рунов.
Чикагский конгрессмен Рам Эмманюэл уже согласился возглавить кабинет. Обама предложил своему помощнику по избирательной кампании Роберту Диксу стать пресс-секретарем Белого дома. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Роберт Байер на вопрос, кто может возглавить Министерство обороны, ответил, что, по его мнению, лучше пока оставить на месте нынешнего министра Роберта Гейтса. Боб Гейтс, да, он эффективно расширил американское военное присутствие в Ираке, резко уменьшил там наши потери и потери мирного населения Ирака. Он выступил против нанесения военного удара по Ирану и был в этом абсолютно прав, потому что у нас слишком много работы в Афганистане, да и в Ираке. Он на многое смотрит так же, как Обама. Прежде всего, это касается скорейшего вывода американских войск из Ирака. У Гейтса большой опыт, который послужит следующему президенту. Если не Гейтс, то министром обороны может стать и генерал в отставке бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Среди кандидатов на пост госсекретаря называют члена Сенатского комитета по иностранным делам бывшего кандидата в президенты Джона Керри, он владеет французским, и губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, он говорит по-испански. Ричардсон был постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН и занимал пост министра энергетики в правительстве Клинтона. Третьим в этом списке стоит Ричард Холбрук, бывший полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН. Среди кандидатов на важные посты сразу два представителя семьи Кеннеди. Роберт Кеннеди-младший, нью-йоркский юрист, активист защиты окружающей среды, может возглавить Федеральное агентство по защите среды. Кэролайн Кеннеди, единственной дочери президента Джона Кеннеди и активной участницы избирательной кампании Обамы, может быть предложена должность главы американского представительства в ООН. Среди кандидатов на пост министра финансов – мультимиллиардер Уоррен Баффет, а также Лоренс Саммерс и Роберт Рубин, которые в разное время занимали этот пост в правительстве Клинтона. Но не исключено, что нынешний министр финансов Генри Полсон будет какое-то время продолжать исполнять свои обязанности. Предполагается, что далеко не последнюю, хотя и теневую роль в работе администрации Обамы будет играть новая первая леди Мишель Обама.
Рассказывал Ян Рунов. За 2.5 месяца до официального вступления в должность нового президента представители администрации Барака Обамы начали вникать в курс дел в главных министерствах и ведомствах. Президент Буш отдал распоряжение оказать им полную поддержку и открыть доступ ко всем необходимым досье, рассказывает Алан Давыдов.
Управление общих служб отвело под оперативный центр по передаче власти здание в центре Вашингтона, в котором размещены рабочие места с компьютерами для 500 человек. Переходным процессом руководит тройка из окружения Барака Обамы. Кроме общей координации работы небольших групп, направляемых в десятки госучреждений, эти трое должны представить Обаме предложение о кандидатурах руководителей федеральных ведомств. Собрав в четверг членов своего кабинета, сотрудников Белого дома и сотни работников правительственных учреждений, Джордж Буш заверил, что передача власти демократам пройдет в обстановке дружелюбия и сотрудничества, и пообещал оказать любую помощь представителям Обамы, чтобы оперативнее ввести их в курс государственных дел. Процесс в самом деле обещает быть непростым, уже хотя бы из-за наличия в каждом ведомстве массива информации, не предназначенной для посторонних глаз. Так, заместитель министра внутренней безопасности Эллен Дюк разослала среди сотрудников меморандум с требованием в переходный период подчиняться указаниям только нынешнего руководства. Специалисты, ранее участвовавшие в передаче дел одной администрации другой, говорят, что поначалу этот процесс может сопровождаться взаимной неловкостью и даже подозрительностью, но затем, как правило, лед тает, и люди плодотворно сотрудничают. Однако на этот раз скажется режим повышенной безопасности в правительственных учреждениях, поддерживаемый в условиях террористической угрозы. Поэтому представители Барака Обамы, принимающим дела, пришлось пройти процедуру оформления допуска к секретным материалам. Проблемы, связанные с переходом власти от одного президента к другому, комментирует в историческом контексте Дуглас Бринкли, профессор университета Райса в Хьюстоне. Многие сравнивают нынешний экономический кризис с Великой депрессией, из которой страну вытаскивал Франклин Рузвельт после того, как был избран президентом в ноябре 1932 года. Тогда инаугурация состоялась в марте 1933, соответственно, затянулся переходный период. Сейчас все должно завершиться до 20 января. Экономический хаос, продолжающееся падение фондового рынка, ведение двух войн, присутствие угрозы терроризма сошлись сегодня для Соединенных Штатов в одной точке. Поэтому все действия Обамы с этого дня фактически выглядят как действия президента. В США вступление во власть каждого нового главы государства всегда выглядело по-разному. Для Билла Клинтона в 1992 году оно сопровождалось множеством неудач. А работая над назначениями министров, Клинтон не успевал сформировать штат сотрудников Белого дома. Напротив, очень гладко прошла передача власти в 1960 году от республиканца Эйзенхауэра к демократу Кеннеди. Оба, участники Второй мировой войны, легендарный генерал и лейтенант, безболезненно решили все вопросы и изумительно смотрелись на инаугурации. В понедельник уходящий и новоизбранный президент и их супруги встретятся в Белом доме. Джордж Буш и Барак Обама обсудят в овальном кабинете все вопросы переходного периода, в то время как нынешняя и будущая первая леди Лора и Мишель совершат обзорный тур по Белому дому.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
И, конечно же, все материалы, которые посвящены прошедшим в Соединенных Штатах выборам, можно обнаружить на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В частности, обратите внимание на специальный раздел, который так и называется «Выборы в США». Как раз там все материалы наших американских корреспондентов, а и, естественно, конечно, мнения экспертов разнообразных российских, европейских и так далее. Здесь же и другие наши материалы, те, которые звучат в эфире, те, которые написаны специально для сайта, новости, аналитические статьи, публицистика и, собственно, радиовещание. Напомню, www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В результате взрыва в Владикавказе погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. Около 40 раненых остаются в больнице. 8 ноября в республике объявлен день траура. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. В начале недели США направили России предложение о мерах доверия в области ПРО. Грузинская оппозиция проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Участники акции требуют проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Специальный посланник генерального секретаря ООН и глава наблюдательной миссии в Грузии Йохан Вербике прибыл в Абхазию. На встречу с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой Вербике обсудил ситуацию в приграничных с Грузией районах. В Найроби, столице Кении, проходит международное совещание, посвященное кризису в Демократической Республике Конго. Во встрече участвуют генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и лидеры стран Африканского Союза. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, обсуждает сегодня с палестинским руководством будущее ближневосточного мирного процесса. Пакистанские власти сообщили о том, что в горном районе Баджаур были уничтожены 17 боевиков. В США согласились с предложенным Ираком изменениями в проекте двустороннего договора о безопасности. Россия и Венесуэла ведут переговоры о совместных проектах в финансовой, энергетической и телекоммуникационной областях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие культурное. В Казани сегодня начинается фестиваль «Аксенов Фест», на котором будут объявлены лауреаты новой литературной премии «Звездный билет». Напомню, так называлась знаменитая повесть Василия Аксенова, один из манифестов шестидесятников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Сегодня в Казани открывается второй международный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». Инициаторами фестиваля, который с успехом впервые прошел осенью 2007 года, стали известный музыкант Андрей Макаревич и мэр Казани Ильсур Медшин.
У нас есть рок-концерты, у нас есть классическая музыка, балет, а вот литература, она как-то вот с этой коммерциализацией и той же культуры как-то отошла не то чтобы на второй план, а менее была во внимание, и нашим в том числе. Поэтому поднялись те пласты общества и общались и во время фестиваля, и выступали, и приходили на творческие встречи, которые, видимо, давно в этом нуждались.
Эту идею поддержал сам Василий Аксенов, который пригласил в город своего детства друзей-шестидесятников.
Мы пригласили Василия Павловича Аксенова с пожеланием, чтобы он пригласил своих друзей, коллег, братьев по перу. Ну а коль скоро шестидесятники у нас в то время этими отличались, то неудивительно, что увидеть здесь других писателей, наверное, было бы сложно. Хотя мы открыты, наш фестиваль и наши двери открыты для всех участников.
Мэр Казани очень жалеет, что сам Василий Аксенов в этом году в фестивале принять участие не сможет. Однако очень надеется на скорое выздоровление писателя. Но фестиваль посетит его сын Алексей. Свое участие также подтвердили писатели Евгений Попов, поэт Михаил Генделев, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, поэт Игорь Иртеньев и писатель Михаил Веллер. Нынешний «Аксенов Фест» будет отмечен рождением новой национальной премии «Звездный билет». Своим названием премия обязана произведению Аксенова, которое по праву считалось культовым для нескольких поколений молодых людей второй половины 20 века.
Это будет уже называться фестиваль «Звездный билет» в рамках «Аксенов Феста». То, как раз, что и предложил сам Василий Павлович Аксенов на прошлом фестивале, чтобы мы отмечали в нескольких номинациях наших и молодую порцель писателей, и те, которые уже являются мастерами пера и слова.
«Звездный билет» – самая крупная премия для молодых авторов. Но эта премия не только для них. По заверению организаторов фестиваля, данная награда будет отличаться широким охватом как можно большего спектра литературной и культурной жизни всей многонациональной России. Как это будет выглядеть на практике, станет ясно уже завтра, когда премия «Золотой билет» будет вручена. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет Владимир Губайловский.
Журнал New Scientist опубликовал подборку посвященных науке цитат из предвыборных выступлений Барака Обамы. Журнал пишет: «Если верить словам Обамы, науку в Америке ждет новая эпоха». Цитаты были собраны по самым важным прикладным и фундаментальным направлениям развития науки. Обама считает, что к 2020 году Америка должна получать не менее 20% электроэнергии из возобновляемых источников. Он заявил, что снимет все ограничения на государственное финансирование исследований стволовых клеток, поскольку они могут дать новые многообещающие средства борьбы с болезнями. Кандидат в президенты также приветствовал исследования генномодифицированных растений. Обама сказал, что при его администрации будет увеличено финансирование фундаментальных наук, в частности физики, математики и наук о природе. Будет разработан сбалансированный бюджет НАСА, который позволит проводить пилотируемые экспедиции в космос. Все эти заявления Обама сделал, будучи кандидатом в президенты. Согласно исследованию норвежских и французских ученых, глобальное потепление угрожает популяции леммингов, обитающих в Южной Норвегии. Лемминги – небольшие грызуны семейства хомяков. Они обитают в лесотундре Евразии и Северной Америки и являются основой рациона песцов, белых сов и других полярных животных. Лемминги зимуют под снегом и питаются корнями растений. Снег защищает животных от холода. В последние годы глубина снежного покрова постоянно уменьшается, и лемминги оказываются в трудных условиях. Как считают ученые, сокращение популяции леммингов может привести к цепной реакции, в результате которой пострадает вся экосистема Севера. Государственное статистическое управление Китая опубликовало доклад, посвященный демографической ситуации в стране. На сегодня в Китае живет 1 миллиард 300 миллионов человек. Население выросло за последние 30 лет на 350 миллионов. В докладе говорится, что если бы не политика планового деторождения, которую проводит китайское правительство, население страны было бы сегодня больше на 400 миллионов. В отличие от развитых стран, в Китае сегодня наблюдается неуклонный рост доли населения трудоспособного возраста.
Владимир Губайловский, «Новости науки».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим нашу программу грузинскими политическими темами. Сегодня в Тбилиси проходит массовая манифестация протеста, которая приурочена годовщине прошлогодних событий – разгона властями митинга и манифестации на проспекте Руставели. Сейчас на митинге находится наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он по телефону в прямом эфире «Свободы». Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит?
Эти Руставели собрались несколько десятков тысяч человек, в первую очередь для того, чтобы вспомнить 2007 года, когда часть назначения МВД отцу протест. В стране было введено чрезвычайное положение, состоялись выборы.
Извините, по техническим причинам какие-то проблемы со связью в Тбилиси. У нас прямой эфир, прямая связь с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе сорвалась. Может быть, мы сможем связаться с Георгием несколько попозже. Итак, проходит эта действительно массовая манифестация протеста, многотысячная. И, конечно же, она стала одним из проявлений того, что грузинская оппозиция действительно существует и способна собрать под свои знамена многих людей. Оценки дееспособности грузинской оппозиции в обществе заметно разнятся. Известный в Тбилиси независимый эксперт Георгий Хухашвили считает оппозицию неспособной к эффективным действиям. Ответственность за нынешнюю непростую политическую ситуацию в Грузии эксперт возлагает на руководство республики.
Общество находится под сильнейшей пропагандой, то есть обществу доказывается, что мы ничего не проиграли, а на самом деле что-то выиграли. Правда, не совсем объяснимо, что именно. И, в принципе, часть общества находится под сильнейшим гипнозом, а другая часть под глубокой депрессией, можно сказать. Из-за этого сейчас разобраться, кого поддерживает общество, очень сложно, потому что практически прекращен политический процесс по аналогии с российской ситуацией. И, в принципе, наша система власти все более и более становится похожей на систему российскую. Так что вся политика ушла, на самом деле, на кухню. У нас проблема не только с властями, а вообще с политическим спектром, с одной стороны. Но я понимаю и политиков, потому что практически не осталось информационного поля, через которое политики, альтернативные политики властям, могли бы выражать свое мнение, говорить, в общем, о своем видении тех или иных процессов. Когда я говорю, что в России удалось как-то убить политический процесс, в принципе, эта технология применяется и здесь. Система власти практически аналогичная. Демократические институты на том же уровне, что и в России. В чем наши отличия? Куда мы идем на самом деле? Идем в Россию или идем на Запад, как об этом заявляем?
Это был независимый грузинский эксперт Георгий Хухашвили. И сейчас вторая попытка прямого эфира с нашим корреспондентом в Тбилиси Георгием Кабаладзе, который находится вот сейчас на акции протеста, многотысячном акции протеста оппозиции. Георгий, вы нас слышите?
Здравствуйте, я вас слышу.
Да, отлично. Еще раз вам слово. Кто участвует, сколько людей пришло, где находятся сейчас демонстранты?
В день годовщины прошлогодних событий в центре Тбилиси на проспекте Руставели собрались несколько десятков тысяч человек. В первую очередь для того, чтобы вспомнить трагедию 2007 года, с назначения МВД разгромили мирную манифестацию протеста.
К сожалению, мы никак не можем действительно связаться, что-то происходит с телефонной связью с Тбилиси. Мы продолжим грузинскую тему, но, к сожалению, без нашего корреспондента. Итак, сегодняшняя публичная тбилисская акция протеста – начало нового цикла политического противостояния в Грузии. Как сообщал в беседе с моим коллегой Андреем Шаром обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе, окончательная конфигурация новой оппозиционной коалиции станет известной через несколько недель или даже, может быть, месяцев.
Четко было оговорено план и ультиматум правительству, требования, чтобы провести досрочные парламентские и президентские выборы, вернуть телекомпании и меды своим бывшим владельцам, освободить медию и чтобы вот провести выборы на свободных демократических основах. И если правительство не выполнит эти требования оппозиции, то оппозиция обещает, что будут объединяться, а 9 апреля уже 2009 года проведут уже вот масштабные акции протеста с голодовкой и так далее. Так что вот сегодняшнее мероприятие, скорее всего, это символически и ознакомление общества с целью объединенной оппозиции.
Некоторые тбилисские эксперты проводят парадоксальное сравнение нынешней ситуации в Грузии, внутриполитической ситуации в соседней и недружественной теперь Грузии и России. Михаил Саакашвили, подобно кремлевским властям, контролирует средства массовой информации, зажимает демократические свободы, утверждают эти эксперты, а оппозиция, оказавшаяся в сложной ситуации, в том числе и сама, не способна объединиться.
Такое вот наблюдение частью является правдой, а там еще есть другая половина. То есть я считаю все-таки, что Саакашвили все больше старается сейчас освободить медиу. Вот Саакашвили сказал, что он передает второй канал общественного грузинского телевидения оппозиции, как бы это будет уже трибуна для оппозиции. Разъяснена ситуация в связи с телеканалом кабельным, независимым телеканалом «Маэстро» 2 декабря. Они тоже выйдут в эфир, так что в этом отношении есть какие-то сдвиги, и сравнивать, наверное, с путинской Россией, я бы не взял смелость такое сравнение, но, естественно, ситуация остается далеко не желательным в области свободы слова и выражения. Что касается политической оппозиции, да, после президентских и парламентских выборов уже, так сказать, нету того единства, потому что вы знаете, что часто оппозиция находится в парламенте, из тех же объединенной оппозиции, допустим, два-три члена создали даже свою партию совсем недавно, христиане-демократы. Как говорит оппозиция, утверждает, идет сближение, идет переговоры между ними. И вот буквально вот через месяц они оформят уже новый формат объединенной оппозиции.
Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, связанные с сегодняшними событиями в Тбилиси, так как и любые другие материалы, и специальные рубрики на нашем сайте, посвященные выборам в Соединенных Штатах Америки, все это можно обнаружить по адресу в интернете www.svobodanews.ru. Там же радиовещание и новости. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Владикавказе погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИДа России Игорь Лякин-Фролов. Грузинская оппозиция проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Специальный посланник генерального секретаря ООН и глава наблюдательной миссии в Грузии Йохан Вербике прибыл в Абхазию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская историко-политическая тема. Речь пойдет об относительно недавней истории. Сегодня 7 ноября, бывший советский государственный праздник, день Октябрьской социалистической революции. Естественно, сегодня вспоминают и весь советский период истории России. Как вы слышали в этом части нашей программы, коммунисты вышли на демонстрацию, массовая акция, которая проходит в центре Москвы. Левые, крайне левые группировки, молодежные группы, в частности, также участвуют в своих собственных акциях. Ну, а историки вспоминали советский период, в частности, так называемую эпоху застоя, ну, прежде всего, 70-е годы. Спорили о том, действительно ли это было время, когда тоталитарное советское государство более или менее, так сказать, вступило в мирный период своего развития, или же это было предшествие глубочайшего кризиса, который закончился крахом СССР. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Многие участники конференции подчеркивали, что анализ брежневской эпохи застоя является особенно важным, поскольку нынешняя Россия во многом повторяет черты той эпохи, говорит руководитель Центра изучения проблем информационного общества Александр Бузгалин.
Брежневская эпоха была противоречивой, а вот худшие ее черты – авторитаризм, пассивность значительной части населения, тяга к державности, к государству как к строгому папе, который кормит и который за тебя отвечает, и которому можно прислониться. Вот эти черты, к сожалению, не присутствуют в сегодняшней действительности, плюс экстенсивный тип развития экономики. Вот все это, к сожалению, связывает нас с прошлым и не открывает перспектив на будущее, потому что, по мнению и многих участников конференции, моему собственному, противоречия застоя как раз и стали той главной взрывной смесью, которая разрушила страну, разрушила, вызвав очень глубокий кризис, а не активные и прогрессивные движения вперед.
Другой участник дискуссии, депутат Государственной Думы Олег Смолин, напротив, считает, что брежневский застой, да и весь советский период – один из лучших периодов в истории России.
Я считаю, что советский период – это лучший период истории России. И, пожалуй, еще никогда великие достижения державы не достигались такой колоссальной ценой для народа. И в этом смысле советский период – это некоторое логическое продолжение исторических тенденций, которые мы наблюдали в России в досоветский период, убежден, что вот сейчас нас опять толкают к авторитарной модернизации в России. Не будет в 21 веке авторитарной модернизации. Во-первых, потому что уже нет того же человеческого материала, за счет которого авторитарные модернизации осуществлялись. И во-вторых, потому что качественно изменился весь характер общественного развития. И в 21 веке путем насилия заставить людей заниматься творческой деятельностью не удастся.
Возвращаясь к сравнению эпохи застоя брежневского и того застоя, который, по мнению некоторых участников конференции, наблюдается в России сейчас, кандидат экономических наук Андрей Сорокин отметил, что 40 лет назад застойные времена базировались на более основательном фундаменте.
Маловероятно, что нынешние застойные времена продлятся столь долго. Россия уже не является изолированной Советским Союзом экономически, она интегрирована, и мы видим, какие процессы происходят в экономике, в социальной, политической жизни. Поэтому какие-то, конечно, аналоги можно проводить, но если это и называть как застойное время, он будет достаточно непродолжительным. Поэтому как бы люди ни хотели, ни ностальгировали по временам застоя, уже это не повторить.
А доктор экономических наук Андрей Колганов, сравнивая две эпохи, отметил, что объединяют их прежде всего негативные черты.
Как иногда выражаются экономисты, имеет место экономический рост без развития. Рост вроде есть, благосостояние вроде бы увеличивается, но прогрессивных изменений в структуре экономики не происходит. Экономика не меняется к лучшему. Она опирается в основном на сырьевые источники экономического роста. Конечно, другие отрасли тоже развиваются, но первоначальный импульс их развития обеспечивался ими притоком доходов от продажи сырья за рубеж, и точно так же это было в годы застоя. При всем при том, что с техническим прогрессом в годы застоя дело обстояло гораздо лучше, чем сейчас, он тоже обеспечивался в основном закупками импортного оборудования за счет нефтедолларов. Внутренний технический прогресс существовал тоже, но он был сконцентрирован главным образом в военной сфере. Сейчас мы видим то же самое. Правда, сейчас дело с развитием научных исследований и их применением в экономике обстоит еще хуже, чем в тот период. Но то, что делается, тоже делается главным образом по заказу военных, и финансируется этот экономический рост тоже нефтедолларами.
А вот как отвечали на вопрос, видите ли вы сходство между сегодняшней Россией, Советским Союзом и эпохой застоя, жители Саранска и Владимира.
Эпоха застоя для нас была. Это лучше для россиян. Сейчас мы становимся в худшем варианте перебора демократии.
Конечно, напоминает устройство самой России. Абсолютно, я считаю, остался как при Советском Союзе. И метод управления. Какие-то изменения, Медведев об этом говорил. Я надеюсь, конечно, изменения демократии наступит, когда никогда я верю. А так-то изменений больших нет.
Честно говоря, сходства не вижу никакого. И даже точек соприкосновения не вижу. Хотя, наверное, можно их найти.
У меня уж 9-й десяток. Советская власть лучше. Больше порядка было. Меньше воровства было. Сейчас ведь наживаются миллионами, строят коттеджи. Такие виллы строят. Целые фабрики. Я за Советский Союз.
Мне кажется, сходств между нынешней Россией, Россией и Советским Союзом эпохи застоя нет. Но в условиях экономического кризиса, конечно, мы не будем получать колбасу по талонам, но, возможно, возникнут некоторые затруднения.
Так жители Саранска и Владимира отвечали на вопрос, видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» перейдем от застоя с обязательным упоминанием колбасы к американским и всемирным экономическим темам. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новоизбранный президент Барак Обама встречается в пятницу со своими экономическими советниками, в то время как статистические данные свидетельствуют об усугубляющейся рецессии. Голосование за Барака Обаму было для многих американцев способом выражения негодования относительно ухудшающейся экономической ситуации. От него ждут многого. Обама намерен привлечь в качестве советников лучшие мозги. Среди его экономических гуру – легендарный инвестор Уоррен Баффет, легендарный бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер и уважаемый многими бывший министр финансов Лоуренс Саммерс. Плюс к услугам Обамы целый ряд американских нобелевских лауреатов в области экономики. Но, как соглашаются многие эксперты, внятной программы преодоления кризиса пока не предложил никто. Руководители крупнейших автомобильных концернов воззвали в четверг к руководителям Конгресса, предупредив, что американские автопроизводители могут погибнуть, если им не дадут новый заем в 25 миллиардов долларов в дополнение к уже существующему 25-миллиардному кредиту. Главы трех крупнейших автоконцернов начали лоббирование Конгресса после того, как администрация Джорджа Буша отвергла их просьбу о выдаче займа для финансирования слияния General Motors и Chrysler. Курсы акций рухнули в четверг на Нью-Йоркской бирже в среднем на 5%. В статистические аналы был внесен очередной рекорд. Это было крупнейшее за два послевыборных дня падение акций. Инвесторы, казалось, почувствовавшие в предвыборные дни оптимизм, вновь дали волю страхам. Есть ли в этом нечто более серьезное, чем простые перепады настроения? Вопрос профессору Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института.
Весь мир, не только Соединенные Штаты, весь западный мир, находится в состоянии глубокой рецессии. По прогнозам Международного валютного фонда, все крупные развитые страны, Соединенные Штаты, Великобритания, Еврозона и Япония, все будут иметь рецессию от 1 до 2% в год. Уже никто не сомневается, что это самая глубокая рецессия после Великой депрессии, и она по масштабам будет крупнее, чем предыдущая глубокая рецессия 1981-82 года.
Следует ли из этого, профессор, что надежды на подъем курсов акций, который ждут и американские, и российские инвесторы, скажем так, наивны, что вектор движения рынков все-таки указывает вниз?
Скорее всего так, потому что традиционно фондовые биржи предсказывают состояние экономики, то есть прибыльность предприятий, на будущее 6-12 месяцев. Потому что ценность акций зависит от тех дивидендов и от той реальной ценности, которую эти акции имеют, отражая то, что производят предприятия. Значит, если прибыль падает, если предприятия сокращают производство, естественно, падают их акции, а из этих акций состоит в совокупности фондовая биржа.
Профессор, ну а если учесть тот факт, что рынки все-таки уже вернулись к своему состоянию, к своему уровню 5, а то и 10-летней давности, он не играет никакой роли?
Общий уровень может упасть очень низко. Приведу вам пример Японии. Никей, то есть индекс японских фондовых бирж, сейчас находится на уровне 1982 года, то есть уровня глубокой рецессии того времени. То есть рынок может падать очень глубоко в зависимости от текущих ожиданий.
Насколько, как вы считаете, обоснованы заверения российских властей о том, что России удастся уберечься от глобального кризиса?
Очень важно иметь в виду следующее. Цены на нефть упали с пика в 147 долларов за баррель до 61 доллара за баррель и будут, по-видимому, падать дальше. Значит, и поэтому все российские долги гораздо труднее выплачивать. Резервы Центрального банка, которые в значительной степени формировались от продажи экспортной выручки, упали с 600 миллиардов долларов до 484 миллиардов долларов за последние 2-2,5 месяца. То есть упали ровно на 20%. Такого огромного падения, в общем-то, не было, и его даже никто толком не предсказывал. Самое главное, российским предприятиям и банкам очень трудно будет выплачивать долги западным банкам. Поэтому на России финансовый кризис отразится очень сильно, и это приведет к замедлению экономического роста.
То есть вы считаете, что тех запасов валюты, которые Россия накопила, сотен миллиардов долларов, в общем, не хватит, чтобы благополучно пережить этот кризис?
Все зависит от того, какова позиция правительства в отношении частных долгов, долгов предприятий и банков. Сейчас совокупные внешние долги российского правительства, они небольшие, и банков, и предприятий примерно сравнялись с объемом резервов Центрального банка. Это единственное, за счет чего Россия может платить свои долги, если правительство решит помочь предприятиям, крупным предприятиям, которые набрали долги, расплатиться с международными долгами. Если нет, тогда они все обанкротятся.
Но отдавая свои запасы валюты, не рискует ли правительство оказаться в банкротах?
Потенциально появляется угроза, что из-за этого может произойти крупная девальвация рубля. Потому что тогда правительство настолько уронит рубль в условиях резкого снижения резервов Центрального банка, чтобы, в общем-то, небольшие резервы могли поддерживать рублевую денежную массу.
Таким выводом профессора Михаила Бернштама мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Очередной час информационной программы «Время свободы» завершен. Через минуту после коротких объявлений следующий час нашей программы. Мы поговорим о судьбе Союза правых сил. Также вспомним о некоторых событиях, предшествующих началу зимы в России, а именно начало отопительного сезона. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через 30 секунд. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.